Это не дуя.
Папа, ты будешь меньше пить? Нет, мальчик, ты будешь меньше есть. Для обычных людей, да, сейчас рынок уже не такой, как был в 24-25 году. Работники уже не могут так себе диктовать цену. Возможно, безработица немножко вырастет. И особенно, если мы говорим про какие-то регионы, ну, то есть если вы не живете в миллионнике, а вы живете где-то там в специфических рынках труда, то там могут быть локально прям большие проблемы. С позиции государства и общей экономики в России проблема не с безработицей, а с нехваткой рабочей силы. И сокращение в ряде секторов с точки зрения экономики в целом и особенно правительства российского, это скорее благо, чем проблема. Можно еще и еще занимать у будущего, но воровать у будущего, не занимать, а воровать, да, но там чертовски много чего еще, страна-то большая, богатая потенциально, воровать у будущего можно еще очень долго.
Это «Медуза», меня зовут Владислав Горин, я рад приветствовать всех, особенно уважаемого собеседника Дмитрия Некрасова, экономиста и директора Европейского центра анализа и стратегии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами, чтобы поговорить про сокращение, увольнение, про простое, тоже, в общем, форма увольнения, просто без оформления формальностей в России. И в целом про рынок труда, про его разбалансированность, когда, с одной стороны, вроде бы рабочих рук не хватает, с другой стороны, в других отраслях, в других областях происходит сокращение. И, погодите, скажет внимательный зритель, разве по данным Росстата 2,1% безработицы у нас не сейчас фиксируется в России? Разве это не рекордно низкий уровень безработицы? Безработица, о котором и Путин говорит, и кто только нет. Ну, во многом прав ведь, да, подкованный зритель. Можете объяснить, откуда эта рекордно низкая безработица?
Действительно, мы видим, с одной стороны, что во второй половине 2025 года скорость, количество сокращаемых сотрудников увеличилось, да, по сравнению с тем, что наблюдалось последние там, 3 года перед этим. И также в целом, ну, больше появилось сообщений о там, переводе на неполную рабочую неделю и все такое прочее. И одновременно сама безработица даже скорее продолжает снижаться, там, на 0,1% еще снизилась. Чем это все объясняется? Ну, во-первых, общее замечание состоит в том, что во время войны самая главная проблема любой воюющей экономики – это всегда дефицит рабочей силы. То есть, как бы тот факт, что во время войны не хватает рабочих рук, ну, не зря угоняли в Германию людей массово, да, у вас слишком много выпадает рабочей силы, и это, то есть, базово понятно, что во время войны безработица высокой быть не может. А параллельно Россия находилась с самого начала в не очень хорошем географическом состоянии, которое будет только ухудшаться, то есть, рабочая сила и так сокращается. Давайте немножко в цифрах, вот таких больших. Надо сравнивать с 2019 годом, ну, потому что до ковидной там еще все нормально, потом показатели скакали. Ну, вот, допустим, людей в возрасте от 18 до 65 лет, ну, так или иначе, это основная часть работающих, в 2019 году было 93 миллиона, а в 2025 – 90, ну, плюс-минус. То есть 3 миллиона потерь. Это не в чистом виде рабочая сила, потому что, ну, не все они работают, кто-то учится, кто-то домохозяйка принципиально не хочет работать, кто-то инвалид, понятно, да? А есть еще люди, которые работают после 65. Но все-таки для удобства проще вот брать такой интервал. На 3 миллиона число сократилось. При этом за тот же самый период количество занятых в российской экономике выросло с 72 миллионов человек до 74,5 миллионов человек. То есть, если в 2019 году разница между занятыми и, ну, таким потенциалом условным, возрастом 18-65, была больше 20 миллионов человек, то сейчас 15. То есть 2,5 миллиона рабочих мест было занято. А большая часть прироста рабочих мест, она была обусловлена, конечно, чистой армией и ВПК, ну и плюс там разные вспомогательные вещи, там армейская логистика, ну, довольно много всего занимается в смежных отраслях, не только напрямую, как бы военные, из-за того, что идут военные действия. То есть фактически весь этот прирост, он пришелся не туда, где, ну, основная гражданская экономика. В ней скорее до вот последнего момента занятость скорее стагнировала. При этом еще параллельно надо отметить, что, в общем-то, там, с начала войны доля неполной занятости сократилась. Количество средних отработанных часов в год выросло на работника. Там есть разные оценки, там по одним незначительно выросло, по другим очень значительно, я там сейчас не вспомню на память цифры, но там какие-то там чуть не 100 часов в год дополнительных. Соответственно, ну, очевидно, люди выбираются. То есть за счет кого это произошло? Ну, стали больше работать в более поздних возрастах, в полтора раза увеличилось количество, доля в занятости людей после 65 лет, то есть люди меньше выходят на пенсию, кого-то забрали из депрессивных регионов, которые раньше не работали, где не было просто спроса на рабочую силу, понятно, да, это в первую очередь тоже там мобилизация, война и разные с этим связанные вещи. Ну, кого-то просто вынудили работать с тем, что зарплаты реально сильно выросли. То есть надо понимать, что, в общем-то, вот если там, допустим, брать зарплаты как долю к ВВП, то между Крымом и 2019 годом это все там колебалось в диапазоне 38-40% ВВП уходило на зарплаты. Всю войну эта доля растет, в 2025 году она доросла до 46% ВВП, уходит на зарплаты. Это очень существенное изменение. Ну и плюс, в принципе, с поправкой на инфляцию зарплаты там выросли за время войны там, на 15-20%, даже вот за вычетом инфляции. Понятно, что ну, всех, кого могли замотивировать, уже замотивировали. Все. А тем не менее, общая численность рабочей силы сокращается просто в силу демографических факторов. А военные и ВПК, и сама по себе армия продолжает изымать, и изымать, и изымать людей. Причем там не только... Ну, кто-то вообще гибнет на военных действиях, кто-то попадает в инвалиды. А ВПК как худо-бедно что-то наращивает, а, соответственно, плюс сейчас начинают защищать все эти НПЗ, вызывают резервистов, ну, то есть, короче говоря, как пылесос. А государство работает, вытаскивая с рынка труда все новые и новые рабочие руки. А понятно, что при безработице 2% их надо тут-то брать. Ну, то есть, по большому счету, эта ситуация, она и так, ну, 2% – это очень низкая безработица, нормальная безработица – 4-5%, ниже уже плохо, да. Вот замещение тех вакансий в тех отраслях, в которых продолжается рост спроса на рабочие руки, в настоящий момент при полной фактически занятости возможно только за счет сокращения и умирания каких-то отраслей других. То есть мы, в принципе, наблюдаем сокращение гражданского сектора последние годы. И, ну, когда, то есть в начале, там, в 23-24 годах, там, рост экономики был в значительной степени за счет того, что занимали тех, кто был не занят, да, того, что снижалась безработица, каких-то людей выдергивали на рынок труда из старших возрастов и прочее. А сейчас уже нет, всех выдернули, уже все, запаса просто никакого нет. То есть я сейчас так говорил с позиции государства, то есть с позиции государства и общей экономики, а в России проблема не с безработицей, а с нехваткой рабочей силы. И сокращение в ряде секторов с точки зрения экономики в целом и особенно правительства российского, это скорее благо, чем проблема. Ну, понятно, что там местами где-то, если мы говорим про моногорода или там, ну, какие-то специфические регионы, это может быть и социальной проблемой, но глобально вот в ситуации острой нехватки рабочей силы, которая разгоняет инфляцию и много чего делает нехорошего, для государства, в принципе, вот убийство определенного набора секторов, оно, ну, скажем так, объективно выгодно. Этому способствуют, ну, факторы А, высокая ставка. Потому что надо понимать, что в любой экономике, даже там, в которой все хорошо, нет никакой войны, все растет и пузырится, все равно какие-то фирмы и отрасли расширяют занятость, там открываются новые фирмы, какие-то расширяют старые, а какие-то сокращают занятость. То есть даже в самой бумирующей экономике есть куча фирм, которые сокращают занятость. Это вот там и в Китае, и, в, допустим, в США сейчас все равно есть отрасли и даже большие компании, которые массово сокращают занятость, несмотря на то, что в целом с экономикой там более-менее ситуация нормальна. Да? А, соответственно, вот этот баланс, он очень сильно зависит от кредита. У тебя тем больше расширений производства или открытия новых производств, чем доступнее кредит. Понятно, что кто-то всегда умирает, это нормальный процесс, он неизбежен. А вот объем набора, он зависит от кредита. Второй фактор – это курс. Понятно, что в так называемых трейдабл секторах, которые либо занимаются экспортом, либо конкурируют с импортом на внутреннем рынке, в этих секторах курс, ну, определяющий фактор конкурентоспособности, им важна зарплата не в рублях, а в долларах. А если мы посмотрим на зарплату в долларах, то она за последние пару лет выросла вообще там космически, за последний там, год с небольшим, с момента там, вот последней ревальвации рубля, она и в номинале растет, и еще при этом курс укрепился. Это, конечно, убивает данные сектора. И это как бы фактор, который удушает... Ну, то есть мы видим сокращение занятости в целом в наборе гражданских отраслей. Мы можем сейчас перейти к ним. Но у нас есть очень специфическая еще одна вещь, которую вот просто надо пояснить. она особенно ярко вот в этом году проявилась с введением НДС, нормального НДС для малого бизнеса. Что вот, давайте, меня вот, когда я начинаю тему говорить, все начинают возмущаться и меня ругать, да, поэтому давайте сразу разделим, что есть ситуация с глазами бизнеса и занятых, а есть ситуация глазами государства и макроэкономики. С точки зрения, вот я смотрю глазами государства, в России производительность труда в малом бизнесе, там, в зависимости от оценок, в 3-5 раз меньше, чем в крупном. Это очень большой разрыв, по мировым меркам это ненормально. То есть везде в малом бизнесе производительность труда в среднем ниже. Но обычно это там, ну, в 2 раза, ну, там, в 1.5, ну, никак не в 5. Хуже того, если мы будем считать вот, со стороны государства в расчете на одного работника, сколько налогов платит компания, то мы увидим, что разница между крупным и мелким бизнесом в этих налогах на одного работника, она составит там до 8, даже до 10 раз, там, в зависимости, как считать, ну, 7-8 раз, там, давайте средние оценки возьмем. То есть, вот у вас есть малый бизнес, в котором занято довольно много людей, и вы с него фактически не получаете налоги, ну, по крайней мере, в сравнении с крупным. А еще он и в экономике, с точки зрения производительности, ну, в общем-то, не очень эффективен. И вы его поддерживали всевозможными льготами, когда у вас была социальная проблема безработицы, вам нужно было занять людей. И в этих условиях эти льготы были оправданы. А, соответственно, сейчас у вас другая проблема. У вас нехватка рабочей силы. И плюс, ну, и в целом экономика может расти либо от роста количества занятых, либо от роста производительности труда, да? Соответственно, если мы всех занятых выбрали, единственный путь роста экономики – это рост производительности труда. Как его проще всего достигнуть? Ну, опять-таки, за счет сокращения наименее производительных кадров. Поэтому вот эта политика там, удушения в некотором смысле малого бизнеса, ну, можно, я считаю, что это совершенно сознательное, ну и, честно говоря, я бы на их месте делал так же в текущих условиях. Это, ну, как бы разумное и сознательное решение, которое, конечно, очень людоедское, но тем не менее. Ну, вы дополнительно увеличиваете нагрузку, ну, по крайней мере, выравниваете ее для малого бизнеса, много кто начинает закрываться, ну и, соответственно, от этого низкопроизводительные и малоплатящие налоги рабочие места сокращаются, а люди, с учетом того, что спрос на рабочую силу в экономике высокий и есть дефицит, в массе своей все-таки перетекают в другие сектора, где они и больше налогов платят, и более производительно заняты. То есть понятно, что там это все, я так очень общую картинку нарисовал. Там, конечно, разница в производительности большей частью обуславливается тем, что в разных отраслях работают эти бизнесы. Но даже внутри одной отрасли, в общем, всегда крупный бизнес, он эффективнее в среднем мелкого. И ну, вот этот вот маневр, который сейчас ну, провели одновременно, там, повышение НДС и все такое прочее, он, конечно, создал дополнительную такую вот, ну, как бы, дополнительное давление на определенный сегмент. И это тоже высвобождает рабочую силу. Это то, что сейчас происходит, это то, что мы видим в тех самых сокращениях.
Я, честно говоря, спрашивая про низкую занятость, думал, что вы начнете ответ с того, что ну, в России традиционно низкая занятость, и государство таким образом создавало иллюзию социальной стабильности, когда вроде бы ты на работу ходишь, но у тебя там такие доходы, что это трудно порой назвать занятостью, но тем не менее, вы объяснили, что на самом деле россияне стали работать больше, на рынок труда вышли люди, которые думали с него уходить или ушли и вернулись, что на самом деле вовлеченность больше. Вы сказали про вот эти две экономики, причем заметили, что гражданская, условно назовем ее так, она находится в худшем положении из-за того, что нет кредита, из-за того, что снизился спрос, из-за того, что, кстати, демография и само отсутствие людей, когда закрывается одно предприятие или там целое, в целой отрасли проблемы, это создает проблемы в других отраслях, такой мультипликационный да, эффект, что это сокращается, но выигрывает условный военный сектор. Но вот про это, кстати, наиболее любопытно. Он еще растет, да? Вам кажется, что там есть еще рост и спрос, который создает государство, и там, кстати, особый налоговый да, режим, всяческие льготы, что он еще толкает вперед ВПК?
Ну, нет, безусловно, там, может быть, не те темпы, которые наблюдались там, в 2023-2024 году, но военный сектор продолжает расти. То есть, ну, сейчас проще говорить про 2025 год, когда экономика все-таки в в целом там не намножко, но чуть-чуть выросла, да, и рост, обусловленный, в общем, там, вкладом государства, государственного спроса, он был больше, чем рост всего. То есть, если убрать вот эту часть, то вся другая экономика, она немножко сокращалась. В первом квартале картина еще хуже, да, но просто сейчас довольно сложно про нее говорить. Ну, надо просто дождаться нормальной статистики, там, поквартальной и все прочее. То есть, ну, я думаю, что, ну, при том, что в других отраслях явное сокращение наблюдается, все-таки государственный сектор, он продолжает, имеется в виду ВПК и все, что связано с войной, он продолжает, ну, там, немного наращивать объем. Ну, и плюс надо понимать, что все-таки, если мы говорим про армию, а это тоже занято, но там же просто и выбытие людей происходит по другим причинам, да, просто они погибают и новых забирают, их забирают. Это, вот этот пылесос, он очень сильный. Там они погибают, неважно, они ранены и вышли инвалидами. И плюс еще сама демография, она, может быть, там не в пике, но тем не менее снижается. Поэтому давление на рынок, оно идет со всех сторон.
Прежде чем продолжим, я хочу сделать объявление, две просьбы. Первое, традиционное, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, если есть что сказать, а лучше рассказать про ваш опыт, если вы в России находитесь на рынке труда. Может, вам уже объявили о сокращении, где работаете, как это было, расскажите. Или, наоборот, вы вдруг нашли отличную работу, высокая зарплата, ничего себе, а это Уралвагонзавод, например. И, казалось бы, в предыдущем годы все хорошо там было, но нет, еще лучше. И вы удивлены, вы или ваш знакомый человек, которого вы знаете лично, про такой опыт расскажите, пожалуйста. А второе объявление, оно, к сожалению, печальное, оно про экономику нашего издания. Мы осенью прошлого года, 2025-го, подняли тревогу, потому что у нас проблемы с деньгами, они, к сожалению, не проходят, и у нас есть ватерлиния 15 тысяч человек жертвователей ежемесячных, которые нам необходимы для того, чтобы редакция могла более-менее спокойно существовать и даже иногда чего-нибудь планировать, вот студию улучшить, например. Но, к сожалению, когда мы делаем такие призывы, достигаем этого уровня, потом начинается сползание, это абсолютно нормально. У кого-то карточка закончилась, кто-то передумал, у кого-то изменились обстоятельства. Приходится все время напоминать, включать лампочку тревоги. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, по ссылке в описании зайдите и оформите ежемесячное пожертвование. Хорошо, если оно регулярное. Ну, или можно через функцию спонсорства на YouTube это проделать, хотя там комиссии, если честно. Честно, ваших денег жалко. Я знаю, что есть немало людей, которые много платят, и вы как бы компенсируете за других людей их нежелание или их невозможность в случае с нахождением в России нам помогать. Но если даже вы можете себе позволить небольшой платеж, лучше оформите это все равно помощью. Вы небольшой, еще кто-то небольшой, и вот уже набирается сумма. Да, уважаемый Дмитрий, извините, это важное сообщение. К сожалению, приходится... Об этом напоминать. У нас такие печальные нынче дела. Вы сказали, что поговорим про отрасли, где, собственно, проблемы простое сокращение. Простое можем считать, да, тоже формой, в общем-то, увольнения, просто такого скрытного. Ну, стройка из очевидного. Вообще отрасли, которые пользовались поддержкой даже в военное время, но этих льгот лишились или лишаются. И, опять же, они за собой, как мультипликационные эффекты, тянут другие отрасли. Вот это из очевидного. Наверное, кстати, обращаясь к нашей аудитории, полагаю, что непропорционально много людей, которые в IT работают, с айтишниками есть сложности. Ну, во-первых, про это пишут, во-вторых, их набрали в какой-то момент в большом количестве, обещали брони, льготы, включая IT-ипотеку. Вообще, чтобы люди не разбежались, их возвращали и набрали многовато. Избыточная занятость, там был некоторый пузырь. Что еще надо назвать?
По поводу стройки, ну, во-первых, ну, как сказать, гораздо хуже и сложнее оперировать статистикой там, за последние два квартала. То есть мы, если там, говорить про конец 2025 года, там действительно началось, то есть сокращения увеличились в численности, но я там вот не так хорошо назову отраслевую структуру по ним. А если вот говорить про период войны в целом, то как раз стройка-то это один из главных локомотивов, там наняли порядка 500 000 человек. И, в общем-то, да, по крайней мере, там середины прошлого года серьезных сокращений в стройке не было, там дефицит рабочей силы. Главный, кто больше всего сокращался, и вот сейчас больше всего сокращается, это торговля. Но это я бы вообще рассматривал как крайне позитивное явление, потому что, в принципе, ну, торговля самая большая отрасль по занятости, в ней там по 14 000 000 человек занято. Это абсолютно аномально, это просто шизофреничная история, там сколько, 18% порядок цифр. В Китае там 8, да, от рабочей силы. В торговле занято больше, чем в промышленности, причем заметно, чем во всей промышленности, вот вообще и добывающей, и обрабатывающей, вообще всей. А торговля, ну, она сокращается очевидно, то есть у нас просто там в какой-то момент 90-е, в начале 2000-х произошел какой-то вот тотальный перекос, да, и мы, ну, диспропорциональная отрасль, ну, и плюс она сейчас, в общем-то, и во всем мире под таким давлением, особенно после пандемии, вся вот эта онлайн-история, ну, в общем, это такая, тут много факторов, и я думаю, что если на круг брать за войну, то самые большие сокращения там, и если брать там последний квартал, то тоже самые большие сокращения там. Потом страдает сектор персональных услуг. Но это как раз тот самый малый бизнес. Я не вспомню, там, с начала войны он рос, наверное, в 23-24 году, но потом начал одним из первых падать, и сейчас, ну, это сокращение тоже там есть. Плюс, ну, условно, офисные работники, ну, вот сейчас правительство начало что-то сокращать, то есть в бюджетном секторе прям сильно подскочили сокращения. Ну, кстати говоря, тоже, допустим, в этом году, в прошлом году американское правительство сократило рекордное там количество людей. То есть, видимо, тут то ли ИИ, то ли там, не знаю, что на это влияет, но, наверное, какие-то оптимизации вот этого вот онлайн-государства. Ну, то есть, мы видим, что, ну, то ли деньги у всех закончились, тут я не готов там сразу оценивать, почему, но глобально это тоже такая общая тенденция, не сказать, что конкретно у нас. Соответственно, то, что касается IT, тоже это скорее общая тенденция. Там везде набрали, потом стали сокращать. Ну и, наверное, их действительно сожрет и в ближайшее время, опять-таки. Но это такая история, она не про Россию, она про мир, да, ну, глобально. Еще раз повторю, что на самом деле-то сама по себе занятость, она даже там еще выросла. То есть безработица не увеличилась, она снизилась там на 0,1% пункта вот даже вот сейчас в последнее время. Да? То есть тот факт, что где-то сокращают, но где-то набирают. Промышленность, в принципе, за время войны там больше, чем на 500 000 набрала людей, даже, может быть, больше. Ну, и там продолжаются в целом, в среднем, это скорее позитивная история. Ну, то есть сейчас идет скорее переток, то есть я бы сказал так, что переток идет чисто в армию. Если мы говорим про последние кварталы, вот то, что с середины, там, допустим, 25-го года, то, наверное, вот главное, кто забирает, это именно просто тупо армия. И забирает в разных формах. Они же там, они и медперсонал куда-то вытаскивают, они и внутри вот эти вот там мероприятия гражданской обороны, все эти сетки, ну, короче говоря, очень много кого занимают, и скорее только этот пылесос, и вот он забирает тех, кто высвобождается в тех отраслях, которые сокращаются, но ну, как бы другие отрасли особо там не прибавляют в численности, если мы говорим про последние полгода. А если говорить с начала войны, то, да, промышленность, стройка, общий ПИБ, ну, много чего просто росло огромными темпами, и занятость всю дорогу.
Если росло огромными темпами, есть куда сокращаться, вы это имеете в виду, особенно если спрос сжимается?
Ну, в промышленности-то, я думаю, ее там так или иначе поддержит бюджет, имеется в виду, что будет гражданская продолжать сокращаться, военная там что-то будет. Ну, стройка, она должна, я тоже ожидал сокращения в стройке, но пока там вот, ну, как бы такого, ну, что-то какого-то тотального обвала занятости пока не наблюдается. Но она рано или поздно должна, конечно, обвалиться, потому что перегретый сектор, и на них кредиты действуют быстрее всего, ну, высокие кредитные ставки. То есть тут я вообще ожидаю там банкротства у застройщиков и много чего как бы нехорошего в этой отрасли, да, и думаю, что там занятость будет сокращаться. Но глобально, ну, должно сокращаться то, что диспропорционально. То есть в той же самой торговле очень большой резерв сокращений. А, логистика сокращается. Ну, есть там больные отрасли, там, типа угольный, там, если какой-нибудь мы там Кузбасс возьмем, то там все как бы все нехорошо. Но тут я, честно говоря, не знаю, вот, ну, даже в отсутствие войны и в нормальной ситуации, не факт, что вот эти вот шахты не очень маржинальные с ужасными условиями труда, в целом являются для экономики активом. Их, в общем, ну, там, многие из них в любом случае надо было бы закрыть просто с точки зрения здравого смысла. Сейчас война в Иране, она, конечно, там поддержит, на уголь же тоже цены выросли, но в целом долгосрочно там очень плохая ситуация. То есть есть отдельные отрасли, которые, конечно, пострадали, ну, опять-таки, то же самое автомобилестроение, там понятно, что есть проблемы и простое, и прочее. Но тут как бы Россия просто очень большая страна, люди не очень высокомобильны. И ну, если где-то сокращения и создают проблемы, то это как раз те самые там либо моногорода, либо там очень сильно зависимые от отдельных предприятий, которые оперативно рабочая сила не перетекает туда, где у нее, на нее есть спрос. Там, если у нас сокращение в Москве, ну, тут моментально перетекание рабочей силы, здесь как бы ну, полностью рынок, полной занятости, по сути, существует.
Про чиновников вы сказали, любопытно. Даже Москва и Московская область сокращали по 10-15% персонала. Ну, то есть не очень говорящая цифра. В цифрах бы, в показателях бы зарплатного фонда посмотреть было бы любопытно. Но само по себе симптоматично, во-первых. Во-вторых, плюс-минус понятна механика. Даже если у тебя очень обеспеченный бюджет, не говоря уж о менее обеспеченном региональном бюджете, то ты тратишь существенные деньги на выплаты вот, совсем, если да, огрублять контрактникам. И что ты будешь делать со всем остальным? Социальные расходы ты не то чтобы сильно режешь, но они, во-первых, стагнируют, во-вторых, все равно начинаются эти разговоры в очередной раз, то, что называется оптимизацией или резать косты, сказал бы бизнес. Кого ты подсокращаешь? И вот тоже высвобождение людей, не обязательно чиновников, это может быть и врач, и там какой-нибудь работник системы образования, не обязательно учительница, но в школе не только учителя работают, да, есть и другие люди. Как-то вот так потихонечку оттуда тоже вытекают люди. Ну, когда вы говорите про перетекание, трудно себе представить, что человек, который до этого работал в офисе, все-таки пойдет и заключит контракт. Откуда и куда происходит перетекание, если мы не говорим прямо про заключение контракта или про то, чтобы пойти к станку с ЧПУ, точить там чего-нибудь для войны?
Ну, это же большая сложная экономика, в которой куча разных отраслей. Перетекание происходит отовсюду, везде. И это же, ну, условно, там, уволенная женщина из там, средних лет из госструктур, она, конечно, сама лично не пойдет на фронт, но она может занять, условно, место человека А человек А занять место человека Б, а человек Б пойти на фронт, например, да? Ну, то есть, это же, ну, такая история, все-таки экономика-то более-менее рыночная, ну, там, с оговорками, конечно, и все-таки рыночные стимулы, они приводят к перетеканию людей. Ну, вот не так давно там была ситуация какого-то абсолютного перегрева рынка курьерской доставки. Там люди зарабатывали, ну, ненормальные для столь низкоквалифицированной работы деньги. И как бы у вас в моменте могла быть такая ситуация, что квалифицированный кадр, хороший, на какой-нибудь там среднего уровня работе в городе мог получать меньше курьера. Ну, такое было, ну, объективно, перекос. Но вот эта вот разница в зарплатах, это же информационные сигналы всегда, деньги – это в первую очередь информация, да, для людей, для более оптимального перераспределения ресурсов. Долго сохраняться такое не могло. Ну, то есть, происходит постепенный переток. И это, ну, много разных бассейнов, которые между собой перетекают. Вот где-то там на углу сливается то, что забирает армия, да, но... И понятно, что она не дойдет до них никогда, там, условно говоря, женщина предпенсионного возраста до этой армии никогда не дойдет, но это сообщающиеся сосуды, и тут не надо... Вот, ну, то есть, понятно, что логично, там, допустим, что строители, вот, наиболее логичные люди, которых там, типа, рекрутировать в армию. Но я думаю, что это работает не так. Люди, которые приезжают вахтовым методом из депрессивных регионов, в города работать или из деревень, они едут в армию. Те вакансии, которые, ну, условно говоря, они занимали, занимают там люди, которые живут в этом, допустим, там, областном центре, ну и так далее. Вот так это скорее происходит.
Вы сказали про перетекание, но сжатие это есть, его же тоже, кажется, нужно фиксировать. Как там Владимир Путин говорил недавно на совещании, что обеспокоен темпами роста экономики и ждет предложений правительства, но я не уверен насчет сокращения темпов роста, может быть, надо говорить про падение, просто смотря как считать, да, еще.
Нет, ну, по первому кварталу однозначно будет падение, тут чего говорить-то. Ну, в общем-то и в целом, ну, этот цикл, который начался, ну, где-то с середины 2024 года, когда экономика до этого сильно перегретая, стала замедляться и темпы снижались, вот он пришел к своему логическому концу, к этому своему дну. Будет ли дно только первый квартал или первый и второй, я не знаю. Ну, да, то есть, если второй квартал, два квартала подряд падения, это значит рецессия, да, мы ее констатируем. Это возможно, хотя не предопределено. Я бы все-таки больше поставил, что второй квартал будет немного положительным. Но как бы падение-то это пока само по себе незначительное, да, и оно, ну, в значительной степени там циклично, ну, его можно было ожидать. То есть, ну, грубо говоря, фактически все, вот мы там писали с Алексашенко и Иноземцевым, там, когда доклад о там, долгосрочной стагнации в России, и в разных комментариях, ну, в общем-то, фактически все предсказывали, что там первые два квартала будет дно, и в предсказаниях ЦБ, и везде это. Ну, такая консенсусная, если там не брать свидетелей секты скорого краха российской экономики, да, то в общем и целом все как бы разумные люди говорили, да, что там в первом полугодии наиболее вероятен спад. Будет ли этот спад целиком по году? Есть такая вероятность, но я бы все-таки, ну, то есть в целом будет около нуля. Ну, то есть даже если по этому году будет там, допустим, минус один, что, ну, теоретически возможно, то все равно понятно, что долгосрочно, по крайней мере, пока идет война, и пока бюджет предъявляет вот этот вот спрос на дополнительные ресурсы из экономики, сам по себе ВВП, ну, ему некуда сокращаться. Ну, то есть вот он, ему как некуда расти, потому что все заняты, а производительность труда растет очень медленно, она растет там, условно, на процент с небольшим в год. Поэтому вот мы как бы и предсказывали там десятилетнюю стагнацию, что расти некуда, расти он просто не может. Падать, ну, когда у тебя все-таки там у бюджета, ну, в принципе, довольно много денег, да, и возможности занимать фактически безграничные, бюджет все равно будет предъявлять этот спрос. И, соответственно, падать вниз сильно тоже, ну, довольно сложно. Там каких-то таких больших структурных перекосов нет. Это очень такая, ну, это просто стагнация, застой, хотя по этому году возможен небольшой спад. Но я бы ничего такого катастрофического в данном случае в этом году точно бы не видел. Если не брать каких-то техногенных факторов, не знаю, там бомбят эти самые причалы там и прочее. Ну, то есть, если там, ну, грубо говоря, рассматривать просто инерционную динамику, то она, скорее, мы завершаем цикл, и должно быть циклическое какое-то оживление, допустим, там, в третьем квартале, в четвертом. Очень незначительное, но, тем не менее, логика подсказывает такой сценарий.
Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации, Пермяк, сказал на форуме «Мой бизнес», что у российской экономики исчерпаны ресурсы для ведения войны. Под ресурсами он подразумевал в первую очередь трудовые ресурсы, но многие услышали, как вообще. Что предлагает господин Решетников? Он сказал, искусственный интеллект и вообще использование тех же ресурсов, но более ловко, да, повышение управленческих компетенций может быть выходом. Дескать, вот довольно далеко продвинувшийся искусственный интеллект, недавние релизы это показывают, он так наладит процессы, что в том числе трудовые ресурсы можно будет использовать эффективнее, и в этом и заложена возможность роста. Верите ли вы в такую возможность в Российской Федерации, начиная с 2026, 2027 года и далее?
Ну, какое-то, конечно, влияние искусственный интеллект и на российскую экономику окажет, но в целом Россия из-за этой войны пропустила очередной важный, ну, волну, вот этот структурный технологический сдвиг. Мы внедряем все это дело, в том числе из-за ограничений, там, вот этих проблем с доступом к каким-то ресурсам, да, этого глушения интернета и всего прочего, мы внедряем эту историю гораздо медленнее, чем передовые страны, и я думаю, что это отставание будет только нарастать, просто, хотя могли бы быть одними из лидеров, но просто в силу таких ограничений не экономического, а политического характера. Тем не менее, конечно, новые технологии будут сокращать какие-то рабочие места, и, ну, прогресс-то не стоит на месте, и даже если вы Северная Корея, все равно какие-то инновации из мира вы притаскиваете, да, и какие-то технологии все равно идут вперед, да. Но это, конечно, не решит проблем, тут даже и без войны-то демографический спад, то есть российская экономика, скорее всего, долгосрочно не сможет расти ровно потому, что численность рабочей силы будет сокращаться. И вам часто, вот если мы предполагаем, там, допустим, снижение численности рабочей силы на 1% в год, то вам этот 1% роста производительности нужен просто для того, чтобы ВВП не сокращался. Вот, ну, как бы, никак вы не компенсируете никаким искусственным интеллектом эту просто динамику, да, это ограничение. В том, что касается про исчерпанность ресурсов российских для ведения войны, ну, вот исчерпаны были ресурсы Германии в 1944-м для ведения войны с военными расходами под 70% ВВП. Военные расходы в 8% ВВП – это плюс-минус среднее, что США тратило 40 лет холодной войны. И это меньше, чем США тратило там, в период войны во Вьетнаме или уж тем более в Корее. Это, ну, как бы, это может Ну, это, тут, папа, ты будешь меньше пить, нет, мальчик, ты будешь меньше есть, да? Сколько еще шагов можно сделать, в том числе за счет там, сейчас сокращаются инвестиции, да? Сначала сокращался чистый экспорт, за счет этого увеличили военные расходы, потом под нож пошли инвестиции, они теперь сокращаются. Дальше, в следующем уже начнется потребление домохозяйств. Оно пока в основном росло, но, опять-таки, это же следующий шаг. Ну, то есть, понятно, что социальное недовольство, но если мы говорим о возможности вести войну, и если папа хочет больше пить и наплевал на гастрономию и аппетиты мальчика, да, гражданского населения, то, ну, тут без... они фактически безграничны. Можно еще и еще занимать у будущего, но воровать у будущего. Не занимать, а воровать, да? Но там чертовски много чего еще. Страна-то большая, богатая потенциально. Воровать у будущего можно еще очень долго. Поэтому, конечно, ничего хорошего в этом нет, но войну они могут вести, если примут такое решение, ну, неограниченный для нас, ну, в здравом уме, там, на который можно делать прогнозы, срок. Это точно очень длинный горизонт.
Давайте представим. Не говорю, что так будет. Не предлагаю... делать пророчество, но представим такой сценарий, что в 2027 году в начале завершаются боевые действия, или в конце 2026, не очень важно, пусть 2027, предположим, там тоже не предопределено, но отхватили Донбасс целиком, объявляют о взятии территории так называемой Луганской Народной Республики, но это, собственно, риторика российских властей целиком, и уже там вторую или третью неделю подряд они берут ее целиком, хотя, кажется, все еще остаются территории, не подконтрольные Российской Федерации. Ну вот, захватили так называемые Донецкую и Луганскую Народные Республики в их административных границах, то бишь Донецкую и Луганскую области. Путин говорит, все, мы с американцами договариваемся, как минимум американские санкции снимаются, может быть, о чем-то договоримся с европейцами, тем более есть интерес в углеводородах. Налаживаем плюс-минус гражданскую жизнь. Понятно, большие инвестиции будут делаться в военный сектор, чтобы пополнить снова арсеналы, но, тем не менее, мы переходим в стадию нормализации. Как эта стадия нормализации при такой перекошенной экономике может выглядеть, и насколько это будет больно вообще-то?
Традиционно ВВП во время войны растет, первые годы после войны снижается. Самый большой или там второй по размеру спад ВВП США был в 1946 году на 11 с лишним процентов. Это было большое падение. Но все-таки оно падало на 11%, потому что военные расходы ВВП сократились с 40 там, с чем-то за год до 20. Вот вы когда на 20 с лишним процентов за год сокращаете военные расходы государства, вот у вас ВВП падает на 11%. Все-таки в России масштаб военных расходов крайне незначительный. Еще раз повторюсь, что это вот мы причитаем, ну, если посмотреть там, на историю экономик 20 века, то можно перечислить несколько экономик, которые многими десятилетиями имели более высокий процент военных расходов ВВП и при этом нормально функционировали. 8, ну, то есть 8-то это с учетом неофициального, а официально там вообще, по-моему, 6 небольшим. Да? Ну, они вот, допустим, эти 8 сократят до 6, и то не факт, что сразу. Ну, это должно дать падение ВВП там, на 1-1,5%. Вот никакого, как сказать, структурного шока спроса, особенно в условиях, когда у вас низкая безработица, у вас высокая загруженность основных фондов, вы давно не инвестировали. То есть у вас, как сказать, простаивать особо там нечему. Серьезного спада ВВП не будет. Ну, там 1-2% – это максимальные оценки, да? Ну, безработица должна будет вырасти до своих нормальных там, 4%. Проблема, ну, то есть, она, конечно, какие-то люди будут высвобождены, они непригодны там, к гражданской жизни, кто-то будет неустроен, будут социальные, куча всяких социальных проблем. Но чисто экономически я бы говорил о том, что там первый год возможен спад 1-2% после окончания войны. А дальше, ну, в общем-то, стагнация – это вот безотносительно к тому, будем ли мы вот в таком режиме воевать следующие 10 лет или завтра наступит мир, общая история, она все равно – это стагнация. Да? Ну, то есть, ну, конечно, без войны будет чуть-чуть там, чуть-чуть получше там какой-то рост, а с войной там, наверное, будет какое-то падение и, ну, будет быстро приближаться, то есть через 10 лет катастрофа с бюджетом наступит действительно. Но как бы в целом у экономики нет, никакие иностранные инвесторы не вернутся. Очень многие связи, они вот реально не будут восстановлены в том объеме, в котором они были. То, что переориентировано на Китай, уже будет переориентировано на Китай. То есть даже вот, если, предположим, завтра закончилась война, снимают все санкции, очень незначительная, то есть ущерб от санкций вначале гораздо больше, чем тот выигрыш, который может получить российская экономика от снятия их потом. Потому что огромное количество связей не восстановится. Да, какие-то издержки снизятся, какой-то выигрыш от снятия санкций, там, может быть, 2-3% ВВП, там, размазанный по годам, ну, не больше, мы там считали, там, по-моему, до, да, там, 3 или до 5, и это за несколько лет. А, ну, да, конечно, какой-то выигрыш будет, если нормализация. Но глобально у экономики вот в условиях, ну, скажем так, вот этого политического режима, того, что они делают сами, тут даже вопрос не во внешних санкциях, а во внутреннем ВПН, преследовании бизнесменов, инвестиционном климате и разном другом, перспектив особых нет. Но, опять-таки, еще раз повторюсь, что в условиях очень, в общем-то, большого запаса прочности бюджета, потому что слишком долго копили, экономили, и низкий долг, и все такое прочее, вот сильное падение вниз, оно просто, ну, структурно невозможно, пока бюджет предъявляет спрос. Если он его сократит, но я не верю в быстрое сокращение военных расходов. Ну, то есть, оно, конечно, какое-то будет, очевидно. То есть, там, людям на передовой станут меньше платить, и это фактор. Но глобально они будут арсеналы восполнять, это все будет размазано по годам. Я бы не ожидал здесь какого-то такого резкого сдвига.
Хорошо. Предлагаю под конец вернуться к тому, с чего начали, с как раз простоев увольнений, сокращений случившихся и ожидаемых, потому что ИЦБ, кстати, проводил опрос, они публиковали, там большая часть работодателей в районе 60%, за 60% не собираются никого нанимать и допускают, что могут сокращать людей. Это означает, что вы работаете в том секторе, если видите такой вокруг себя, который сжимается за счет военных экономики, и у вас, по идее, есть альтернатива, то, что вы назвали перетеканием, но она вам не понравится. Как-то так, да? Нужно
измерять. Ну да, в целом так. То есть понятно, что рынок стал хуже. Для обычных людей у нас всегда есть два взгляда. Обычных людей, да, и есть там взгляд условно государства. Для обычных людей, да, сейчас рынок уже не такой, как был в 2024-2025 году. Работники уже не могут так себе диктовать цену. Возможно, безработица немножко вырастет. И особенно если мы говорим про какие-то регионы, ну, то есть если вы не живете в миллионнике, а вы живете где-то там в специфических рынках труда, то там могут быть локально прям большие проблемы, вы не перетечете, да, ну, или нужно предпринимать большие усилия. А для государства и для взгляда на экономику с макроуровня некоторый рост безработицы был бы большим благом. Они, я полагаю, ставят себе такую задачу, просто прямо ее не артикулируют, потому что это звучит слишком людоедски. Это вот я тут говорю, что ее нужно увеличить, а ну, политики действующие не могут себе подобного позволить.
Спасибо огромное, Дмитрий.
Вам спасибо.
Это был Дмитрий Некрасов, экономист и директор Европейского центра анализа и стратегии. Спасибо всем, кто уже поддерживает «Медузу», тем, кто еще не поддерживает, но может. Самая пора. Лампочка, тревожная лампочка загорелась, и мы бьем тревогу снова. К сожалению, у нас меньше 15 тысяч регулярных подписчиков, и не хватает только вас, вас и еще кого-то из ваших знакомых, тех, кто не живет в Российской Федерации, ничем не рискует. Сообщите им и, пожалуйста, подумайте сами. Может быть, у вас есть возможность 12, 15, 20 евро в месяц нам отправлять или долларов, чтобы наша редакция продолжала делать свою работу. Спасибо всем, кто посмотрел, и поставьте, пожалуйста, лайки, напишите комментарий, как там у вас с рынком труда, ваш опыт, опыт ваших знакомых, если вы находитесь в России. Ну и да, подписка на канал, лайки, комментарии, все напомнил. Всего доброго, пока.